Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, приветствую вас в нашем «Шаломе». Как всегда, у нас интересные темы, гости, которые, надеюсь, вдохновляют и вас. И сегодня мы решили поговорить о том, как быть женщиной, о ее предназначении. Казалось бы, все просто, но на самом деле это не так. И те вопросы, которые так или иначе перед нами встают на том или ином отрезке истории, светского ли общества или это связано с религией и верой, все равно вопросы есть, и хотелось бы на них находить ответы. Я надеюсь, что мы сегодня сможем к этому прикоснуться хотя бы вместе с служителем Инной Фризман. Инна, дорогая, шалом.
Шалом, дорогие друзья. Сегодня немножко действительно отличается наш разговор. Это не разговор о еврейской тематике, а разговор о женщинах. Несколько, может быть, в другом ракурсе придется смотреть. Может быть, более церковном, наверное.
Да, хотя, конечно, мы затронем, безусловно, и еврейскую тему, потому что Ветхий Завет – это евреи, женщины, которые так или иначе себя проявляли, очень интересно. И когда мы говорим о Новом Завете, мы понимаем, что там культура сформирована как раз из еврейской колыбели, поэтому, конечно, все это с еврейством тоже будет связано. И вот давайте мы сразу посмотрим на такое полотно. Вот я люблю сравнивать часто такие картины с мозаикой или с пазлами, потому что на что-то мы посмотрим фрагментарно, но хотелось бы увидеть, посмотреть на общее, да, и понять на самом деле, как же Бог смотрит на женщину. В чем наше предназначение, насколько мы привязаны, связаны с некими клише религиозными, светскими, что имеет место быть на самом деле, а что следует пересмотреть. Ну вот, например, да, начнем с самого начала, конечно, сотворение женщины. Вот Бог творит женщину. И это чудесным образом все описано в книге «Бытие», что берется часть, тоже здесь кто ребро, кто часть, Бог, в общем, часть берется от мужчины и сотворяется женщина. Поэтому некоторые даже шутят, что вот мужчина-то он из земли, а женщина уже вот из мужчины, то есть более такой, да, как бы универсальный уже человек. Но это мы пошутили, хотя, может быть, в каждой шутке есть доля. Нет? Нет?
Это не шутка. Этому есть даже в Талмуде, в Мидрашах есть пояснение по этому поводу, почему женщине не нужно выполнять те или иные требования, которые требуют выполнения мужчин, именно потому что она более совершенна в смысле того, что ей досталась более совершенная участь, несмотря на то, что действительно традиционно евреи учат о том, что был создан человек мужчиной и женщиной одновременно, и потом Бог просто разделил их на мужское и женское начало. То есть никакого ребра в иудаизме не существует.
Да, ну вот здесь интересный такой комментарий. И действительно, мы знаем, например, с научной точки зрения, что в мужчине есть и женская часть, в женщине есть мужская часть, и в Боге, очень интересно, есть и мужское, и женское, да, когда мы вспоминаем имена Бога, например, одно из – это кормящий грудью, то есть, ну, явно такой вот,
женский. Я добавлю больше, и, наверное, сейчас внесу некоторую сумятицу понимание Троицы. Ведь в еврейской традиции Руаха Кодеш, то есть Дух Святой или Шехина Господня, это слава Господня, это женский род. Руаха Кодеш женского рода.
Да.
Это есть женское начало в Боге.
Да, но я надеюсь, что это не сумятица, и наоборот, да, расширение нашего познания о Боге. Будем на это надеяться. Ну, возвращаемся к сотворению. Итак, Бог сотворяет мужчину и женщину, подчеркну, человека. То есть Бог сразу подчеркивает, что мужчина и женщина – это человек, и поэтому это важно, да? Потому что многие годы, века, скажем так, в древнем мире ставили под вопрос вообще, а женщина человек, или есть у нее душа, а вот как она может вообще соотноситься с мужчиной, и, в общем, приходили к мнению, что, ну, конечно, женщина ниже, мужчина выше, исходя якобы из той же истории сотворения, потому что женщина, она помощница для мужа, вот как Адам называет ее женой, говорит, так как ты взята от мужа, то есть, соответственно, будешь помощницей мужу. И вот эта привязка, она, собственно, и породила этот архетип, который, я не могу сказать, не соответствует в каком-то смысле действительности. Действительно, женщина помощница для своего мужа. Но вот давайте с вами посмотрим, потому что если этот архетип будет вот такой вот железобетонный, единственный, что женщина, она только в предназначении быть для мужа, служить мужу, и больше не для чего, встает, ну, очень много вопросов. Например, а что делать, если у женщины нет мужа по тем или иным причинам? Ну, допустим, вот она вышла замуж, потом она стала вдовой, и не вышла другой раз замуж, и нету детей, или вообще она не выходила замуж по разным обстоятельствам. Вот очень интересно то, что в нашем сознании сейчас современном, ну, это не невероятный трагизм, но в то же время присутствует вот следующая мысль, что вот что-то не так, все равно, что что-то с
Нам.
этой женщиной, да, что-то она какая-то недоделанная, какая-то неполноценная. И многие вокруг, особенно если мы берем, конечно, религиозный пласт, да, верующих людей, очень много есть обеспокоенных товарищей, которые как раз пытаются как-то этот вопрос решить. Вот. Или, например, вешают какие-то ярлыки, или относятся с некоторым, ну не то, что предубеждением явным, нет, конечно, но вот сквозит некий такой оттенок, что вот бедная женщина, сейчас вот она без мужа, без детей, значит, собственно говоря, что ей делать-то на белом свете? Живет человек, просто землю коптит. Вот хочется разобраться, да, а так ли это на самом деле? Причем сразу предупреждаю, что абсолютно мы здесь не будем разворачивать пламя, эти знамя какие-то феминистические, да, совершенно
Нет.
не об этом речь.
А почему
Вот, ну,
нет? У меня вопрос,
значит,
можно?
потому что феминизм сейчас у многих воспринимается, ну, с чем-то таким негативным, и отчасти феминистки сами до этого довели. Вот. В чем-то, конечно, феминизм, он имеет здравое начало. Я все время говорю, когда вспоминаю 8 марта, спасибо тем женщинам, которые боролись за наши права. Вот. Но, Ин, давай, в общем, мы все-таки вот вернемся в этот Эдемский сад, и ты скажешь свое мнение, как служитель уже много лет, диакониса и пастор, и человек, который тоже имел мужа, и дети у тебя, и внуки. Все-таки, да? Вот в этом изначальном сотворении, как просматривается план Бога, все-таки и мужчина, и женщина, они для чего?
Ну, изначально Бог сотворил человека. Мы уже с вами сказали, говорили о том, что человек Адам был мужчиной и женщиной. И он сотворил, и потом разделил, и сказал, действительно, сказал такую фразу, это заповедь была дана Адаму, плодитесь и размножайтесь. И Ева была названа Евой именно потому, что Ева означает хава, хава, жизнь. По-еврейски. Да, Ева – это уже транскрипция перевода на русский язык, а Хава – это жизнь. Но это совершенно понятно, потому что Бог создал человека своими руками, вдохнул в него жизнь, а дальше человек должен эту жизнь как-то строить сам. И он должен был для того, чтобы была построена жизнь на земле, кто-то должен был производить людей. И Бог чудным образом дал возможность человеку плодиться и размножаться. Кстати, мы до сих пор не понимаем, как это происходит. И несмотря на то, что врачи могут делать эко и еще какие-то там манипуляции, мы не знаем, как это происходит и почему это происходит. И самое главное, мы не знаем, как и когда в человека появляется душа. еще то, что тело человек творит путем плодитесь и размножайтесь, мы понимаем. А вот кто творит душу, вот еврейская традиция говорит совершенно четко, что тело сотворено мамой и папой, то есть вот этим человеком, а душу вдыхает Господь. Поэтому плодитесь и размножайтесь. Это работа не мамы и папы, не мужчины и женщины, а мужчины, женщины и Бога. Поэтому говорить о том, что плодитесь и размножайтесь, это только работа женщины, и женщина создана для этого, тоже неверно. И мужчина, и женщина, и Бог участвуют в этом акте.
Появление человека. Да.
Появление человека до сих пор. Появление человека участвует муж, жена и Бог. Кстати, муж и жена, вот это вот от мужа взята, это не просто показывается то, что женщина взята от мужа, а это игра слов «иш» и «ша». На иврите «иш» – это муж, жена его и «ша». Прибавляется одна буква, и уже как бы меняется слово, меняется значение. Иш, иша, взята, иш, взята от иш. От иш взята и прибавлена буква алеф, иша. А вот в русском языке мы тоже можем проследить, это муж, жена, но буква Ж, да, но меньше чувствуется. А вот в иврите совершенно четко, что она взята от мужа, он иш, она иша. Это как бы единство такое, не разделение, а единство, прибавление. Вот это вот прибавление, оно дало еще и прибавление семьи, единство и не борьба противоположности. Потому что в борьбе не рождается семья. Насчет помощницы. У меня всегда вопрос, кто нам Бог? Кто для нас Бог? Псалмы отвечают на этот вопрос. Скорый помощник в бедах.
Но Дух Святой – это же самое, помощник, утешитель, да? Помним.
И если Бог нам помощник, мы же не можем сказать, что Бог – лицо второстепенное для мужчины или для женщины, если он помощник. Значит, помощник – это не значит подчиненное состояние. Помощник – это значит тот, кто помогает идти. И помощник очень часто – это не тот, кто слабее. Если у тебя помощник слабее, то ничего не получится. Помощник
не
должен
дойдешь.
Быть такой, на которого можно опереться. А опираемся мы, кстати говоря, чаще всего на руку более сильного. Ну, это так, для размышлений.
Согласна. Вот немножко заглянем в историю древнего мира, да, посмотрим, как там строится образ женщины. И, конечно, это прежде всего архетип матери. Понятно, почему ты сейчас уже сказала, это рождение жизни, через женщину приходит человек. Вспоминаем, что была очень высокая смертность, конечно, поэтому женщины много рожали, нужно было наполнять землю, даже исполняя вот Божье предназначение. И плюс еще сам уклад жизни, достаточно тяжелый, много войн постоянных, да, даже вот Библию открываем, мы видим там все время, кто-то на Израиль нападает, или Израиль защищается, или сам он с кем-то воюет, все время какие-то вот эти вот, какие-то внешние страшные обстоятельства, или болезни, с которыми человек не знает, как справляться, или еще что-то. И поэтому женщина – это вот такой вот эпицентр того, что нужно защищать этот дом, это рождение детей, мужчина как бы этот дом охраняет. То есть как бы все понятно, и мне кажется, что по сути этот архетип, он все равно всегда будет существовать. Женщина именно как хранительница очага, мужчина как защитник. Но вот что еще мы можем увидеть в женщине даже древнего мира? Что еще помимо того, что она мать?
Ну, нужно, наверное, разделять вот какие-то вещи, потому что даже в древнем мире мы знаем из истории, мы с вами все когда-то учились чему-то в школе, что древний мир делится на общество по матриархальному и патриархальному образу жизни. Там, где матриархат, там женщина глава, мужчина как бы находится в состоянии подчинения, все работает на женщину. В патриархальном укладе общества наоборот, мужчина глава, все как бы вращается вокруг главы. Значит, это не божественное установление. В принципе, это зависит от каких-то историков, культурных традиций того или иного народа. А так как евреи, кроме того, что они получили Тору на горе Синай и стали народом, мы будем вспоминать вот это событие 21 числа, настанет время Шавуота, будет праздник дарования Торы. И потом будет праздник Пятидесятницы, когда уже будет говориться о создании церкви. Это, в общем-то, одна линия создания еврейского народа и церкви. И там действие Святого Духа, когда из многих создается нечто единое, да, семья Бога. И мы знаем, что из Египта вместе с семьей Иакова, вместе с Израилем вышло много людей, которые не принадлежали семье Иакова. Это были люди другой культуры, другой крови, других традиций. И только Тора их сделала тем народом, которому мы говорим еврейский народ, который вышел из Египта. То есть прозелиты, которые приняли иудаизм, стали евреями. Но у них же тоже были свои традиции. И вот эти вот смешания традиций привело к тому, что в еврейском народе появились тоже отношения, вот такие вот несвойственные семье Иакова. Да. Допустим, мы даже можем сказать, что то, что было в семье Исаака, уже как бы в семье Иакова уже было несколько по-другому, потому что он смешался с семьей Лавана, да, вот это вот две жены, которые не должно было быть у евреев никаких двух жен, да, вот мы знаем, что у Авраама была Сара, и Сара дала ему жену, да, вот как бы это была прерогатива Сары, она тоже посмотрела это в семье, в своей семье, потому что там, в Уре Халдейском, где они жили, это было нормальное действие. А вот у Исаака была одна единственная жена, с которой он советовался и которая практически управляла домом. Мы знаем эту историю, и то, что произошло, мы тоже знаем. И поэтому вот это отношение к женщине, это, оно не обусловлено тем отношением Бога к женщине. Это установление традиции тех народов, среди которых жил Израиль. Очень много было принято из язычества, из тех народов, и с этим постоянно боролись, поэтому происходило много проблем, и умножались жены, и были многоженство было, и вот цари умножали жен, несмотря на то, что было сказано, не умножайте себе жен. И многие проблемы в Израиле именно были связаны вот с этой традицией, когда евреи пытались перенять у народов, которых окружали, отношение к женщине, такое, как было вот именно в тех или иных народах, населяющих Ближний Восток.
Да,
Но
ну вот ты, кстати,
действительно.
упомянула сейчас Авраама и Исаака, и вот мы помним, да, очень интересно, как Господь так сейчас минутку, как Господь дает понять и одному, и другому через разные ситуации, что мнение жены, оно вот в данной ситуации приоритетно. Вот мы про Авраама вспоминаем, да, вот эта история действительно с Агарью, с Измаилом, кстати, ну, все равно Агарь, конечно, не стала его женой, она была вот как наложницей, и Измаил был его любимым сыном, я имею в виду в том плане, он был первенцем, конечно, это было столько эмоций у Авраама, и можно было понять вот это метание между двух огней, которое было создано, и тоже можно об этом много говорить, но сегодня у нас не эта тема, почему, как, кто, какими мотивациями там руководствовался. Главное, что когда нужно было принять решение, Бог говорит, вот слушайся Сару, вот свою жену. В ней есть эта мудрость, и вот то, что она видит, то, что она слышит, это правильно, нужно идти в эту сторону. И вспоминаем, конечно, вот этот конфликт внутренний между Исааком и Ревеккой, потому что Ревекка выступает как пророчица, которая еще носила в животе своем сыновей, и она знала, кто должен получить благословение. Это было пророчество от Бога. И не думаю, что Исаак об этом не знал. Но он все-таки хочет поступить по-своему, потому что вот мужчина, глава семьи, и вот я буду благословлять того, кого хочу. И тоже здесь можно многое о чем говорить, почему он хотел это благословение дать именно Исаву и так далее. Но все-таки Бог выступает на стороне жены и получает благословение тот, которого помазал Господь. Вот очень интересно, что даже в этом раскладе мы видим, как Бог сам поправляет мужчин или создает ситуации, когда женщина, руководствуясь мудростью или пророческими какими-то откровениями, она выходит на первое место в том плане, что Господь благословляет ее действия, то есть не в отношении вот этого соревнования с мужем, или «а я тебе говорила», там «а я была права», а именно в том, что Бог благословляет. И мы смотрим на дальнейшие события, и там вспомним, да, и Девору, и ряд других женщин-пророчиц, которые,
Другие.
да, которые очень, много
Израилем.
что сделали, как проявили себя, и это никак не было связано именно с домашним каким-то устройством, то есть ни с кухней, ни с детьми, это было уже так или иначе напрямую связано с управлением государством, людьми, взаимодействием с мужчинами и так далее. Но опять никто не говорит, что это вот единая модель, по которой нужно абсолютно всем идти. Речь идет о возможности, о том, что у женщины есть эта возможность тому, чтобы возглавлять, устраивать, приводить к победе, быть мудрой, принимать решения. И это никак не вяжется, ну, допустим, вот с таким стереотипом или отношением, которое появилось уже во времена Средневековья, что женщина такой как бы человек, но недоразвитый. Вот не в плане того, что она не в своем уме, а в том, что она не взрослый человек, что она не может принимать самостоятельно решения, нести ответственность за свою жизнь, и поэтому она обязана просто быть вот именно в связке с мужчиной, и он принимает решение за нее. Ну, вы видите, какое невероятное искажение. Потому что когда мы читаем Библию, вот мы уже упомянули тех героинь, которых мы назвали, и как Господь к ним относится, но
Ну, достаточно
здесь как бы
даже назвать
нет комментариев.
достаточно
Да.
даже назвать имя Марии Магдалины, да, чтобы понять, что не все так просто. И вот эта сцена, когда жены мироносицы приходят на кладбище, к могиле, как они думают, погребальной пещере
Да.
Иисуса, и он открывается. Именно они первые видят о том, что его там нет, да, вот это то, что Бог привел женщин туда, дал им это желание прийти туда и увидеть воскресение первыми, наверное, очень много говорит об отношении Бога к женщинам. И то, что первая получила весть о воскресении Иисуса все-таки Мария Магдалина, и он ее послал братьям возвестить о воскресении, наверное, тоже нам о чем-то должно говорить. Конечно,
Но во всяком случае, да,
позднее.
нам это точно говорит, что Бог не относится к женщине как к человеку какого-то второго сорта, что у нее стопроцентно есть душа и дух, и что это не ребенок, вот какой-то недоразвитый, к которому нужно относиться именно как к ребенку, не в плане, вот как здесь кто-то может привести сразу пример про немощный сосуд и так далее, это другое, да, беречь женщину, защищать ее, но уважать, но видеть в ней партнера и своего помощника, как вы понимаете, это совершенно разные акценты. То есть Бог не смотрит на женщину как на создание, которое что-то не может сделать самостоятельно, потому что она именно как младенец, который не разбирается, где хорошо, где плохо, не может управлять своими эмоциями, не понимает своих чувств, не может принимать за себя решение, ответственность и за семью. Ну, конечно, нет. Вот это вот вот все громадье, которое, к сожалению, долгое время сопровождало Средневековье и наделало тоже, ну, такого, господи, прости, да, во взаимоотношениях между и мужьями, и женами, что просто плакать хочется. Ну, ладно, мы плакать не будем, мы будем дальше продолжать.
Библию читать многие пытались, но главное не как читать Библию, а как ее толковать. Конечно, очень много неправильного в отношении к женщине принесло раннее христианство, вот это средневековое христианство, когда оно смешалось с язычеством, и женщину начали обвинять. Вот мы знаем то, что женщины принимают сторону тьмы, то, что через женщин приходит в мир колдовство и всякое неустройство именно, что сатана действует через женщину, поэтому женщину нужно держать в подчиненном, в подчиненном положении. Мы знаем, сколько, особенно в Испании, в Англии, женщин были приговорены к смерти как пособница сатаны, потому что у них были зеленые глаза, допустим, и рыжие волосы, они были красивы, вот за их красоту даже убивали, потому что, ну как же, женщина красивая, она что делает? Она увлекает мужчину, мужчина падает в грех. Значит, кто виноват в том, что мужчина пал в грех?
Женщина.
Ну, конечно, женщина.
Да, женская красота и вообще ее природа, да, и сколько было действительно и костров, и вообще ужасных каких-то тоже и ритуалов, и отношений. Ну ладно, оставим пока вот это вот метущееся средневековье, хотя оно много что посеяло, и, кстати, это что-то прорастает до сих пор. Вот так интересное человеческое общество работает. Да, поэтому желательно, когда вот мы действуем в какой-то парадигме, когда мы думаем о чем-то автоматически, желательно иногда задаваться вопросом, а почему именно эти мысли выстреливают, откуда как бы корень, да, почему общество, например, стало мыслить так или действовать определенным образом. Вот желательно с этим разбираться, откуда ноги растут. Но мы, давай вот как раз в Новый Завет сейчас вернемся, и мы говорили неоднократно, что Христос реформировал вообще отношение к женщине. Реформировал в каком плане? Он-то как относился к женщине, я имею в виду, если мы говорим о Троице, о цельности Бога, так он и продолжает транслировать свою любовь и принятие ей. Но реформация со стороны общества, конечно, потому что для многих было странно, как Христос с женщиной разговаривает только у колодца, например, она самарянка, вообще не принято мужчине и женщине вот разговаривать наедине. То, что там женщина, например, даже вот сам факт, когда читаешь, об этом не задумываешься. Но когда переносишься в социальный контекст того времени, действительно думаешь, как для людей это могло быть, ну, дико просто со стороны, когда Иисус, он там в доме у там одного фарисея, и вот женщина, значит, ему омывает слезами ноги, масло разливает на ноги, волосами своими оттирает, но это должна быть либо жена, в самом уж крайнем случае, а иначе, а что это такое, ну, что это за перформанс? И многих это возмущало, многие это не понимали. Да.
Для фарисеев это вообще был нонсенс, потому что фарисеи как раз, фарисеи, если перевести с иврита, это будет отделенные, благочестивые. И мы знаем, что даже у фарисеев, у некоторых такой была крайность, они не смотрели, когда шли по улице, они не смотрели вперед и не смотрели по сторонам, они смотрели себе под ноги, опустив взгляд, чтобы не наткнуться на женщину и не испытывать какие-то эмоции, какие-то желания, да, чтобы не оскверниться вот этим видом женщины, да, чтобы ничего не случилось с ними. Поэтому, конечно, для фарисея, поэтому здесь почетно, что он был в доме фарисея, потому что для Саддукея, в принципе, это было все равно. А вот для Саддукея это были такие, вот, я бы так сказала, служащие храма, да, которым главное было вот сама религия. Все-таки для фарисея это была попытка исполнять закон, А седукеи, им просто важна была религия, чтобы люди приходили в храм и отдавали свои денежки. Ну, может быть, даже не денежки, чтобы просто приносили жертвы. Вот такая вот формальная сторона. Вот мы знаем, можем как бы не будем ни на кого опираться, ни на кого смотреть. Ну, и такое есть и в нашем обществе. И, конечно, для фарисея, для благочестивого, вот то, что женщина дотрагивается до, не просто до мужчины, а до человека, который называет себя
Да,
Рави,
конечно, да.
учителя закона, потому что мы не будем забывать, что, в принципе, в том обществе Иисус был учителем закона, он был раввином по всем иудейским правилам, человеком, который набрал группу людей и обучал их закону. И эти люди ходили вместе с ним. И этот человек был фарисейских традициях, поэтому он общался с фарисеями в большей степени. И, конечно, то, что до него дотрагивается посторонняя женщина, при всех, это было, конечно, очень необычно. И главное, там еще, да, если бы он знал, а женщина до него дотрагивается, не женщина дотрагивается, а то, что эта женщина, по слухам, в этом обществе какой-то шлейф ненужных связей, и вот эта женщина, как бы сказал Владимир Владимирович Путин, да, асоциального поведения, она дотрагивается до раввина. Вот это, конечно, и в нашем обществе, если бы кто-то до пастора, мы бы знали, допустим, что эта женщина, она в обществе считается ненадежным элементом. И вдруг она подошла к пастору, там начала его трогать за руки. Ну, мы бы тоже, да, вот возмутились. Как так? Что же он не знает, что, почему эта женщина до него дотрагивается, а что же она?
Да, и то
Конечно,
не
это
было бы, конечно,
было.
такого эффекта, как тогда, это было что-то
Да, ну,
невероятное.
естественно,
Но,
да.
да, но мы видим, конечно, как Христос реагирует, то есть он не извиняется ни перед кем, он вот раскрывает сразу суть человеческую. То есть вот на это укоризненное там замечание, скажем, хозяина дома, фарисея, он подчеркивает состояние сердца людей и что для него важно, для Христа, для Бога, что важно. Он говорит, ты вот даже, я у тебя гость, и ты мне ноги не вымыл и на голову масло не дал, а эта женщина своими слезами, своими волосами мне ноги омыла, и уже все это время вот она этот сосуд принесла с драгоценным миром, и она ноги мне помазывает. Кому много, кто много любит, вот кто любит, тому много простится. Вот это уже сразу, да, сразу планка, которая, ну, может человека действительно поставить, ну, в некий кризис. Потому что твоя парадигма, в которой ты живешь, и то, что ты считаешь правильным, и слова Христа, которые, как лакмусовая бумага, показывают твое внутреннее состояние, и ты понимаешь, что он прав. Но признать это непросто. И такое ощущение, что и как будто бы, если ты признаешь то, что говорит Христос, ты отказываешься вроде бы от того, что для тебя свято. Вот это действительно было, ну как, реформационно. Люди не понимали, почему он так себя ведет, почему он так действует. И вспомним других женщин, там, страдающих кровотечением, которая посмела дотронуться до него. Да, ее бы тут же
Она же
камнями
тронулась.
забили. Да,
А
ее бы
главное,
тут
что
же забили камнями.
она еще и не просто дотронулась до него, она, будучи кровоточивой, до него
Так вот о
дотронулась. То
чем
есть она
речь,
нарушила
да.
закон. Она не имела права
Конечно.
вообще в толпе находиться и к мужчине подходить. А,
Угу.
да, и потом,
Да.
женщина, которую он встречает, самарянка, но она, самарянка, жила в Самаре, но она была еврейкой, потому что она говорит, что наши отцы, да,
Угу.
поклонялись здесь, а вот вы говорите, что надо, то есть она была еврейкой, но жила в Самарии. Как относились к таким евреям в Израиле, мы знаем о том, что их за евреев-то не считали, раз они живут вместе среди самарян. И мало того, она была незамужняя, у нее была связь с мужчинами, да, как это тот человек, с которым ты сейчас живешь, пятый по
Не
счету, он
муж
тебе не
теперь,
муж.
да.
И кто заговаривает первый с ней? Ведь Иисус просит ее
Да,
налить
сам
ему
Господь.
воду, дать ему, то есть вот этой женщине, нечистой во всех отношениях, говорит, дай мне воды. соприкоснись со мной.
Там, да.
Нам открывается здесь совершенно другое отношение к женщине в принципе.
И я
Мы
бы
даже
сказала даже не только к женщине, Ин, но вообще к человеку. Да, вот
человеку
мы
вообще.
говорим, женщина – человек, да, потому что вот это вот милосердие невероятное, которое превозносится над судом, потому что по суду, по правде, нужно там кого-то забить камнями, кого-то смерти предать, а Христос именно являет вот это вот, транслирует действиями, отношением всем, что милость Бога превышает суд. И если ты хочешь, то ты приди к Богу, возьми эту живую воду, возьми эту возможность спасения, примирения. И сразу вспоминаются вот эти вот слова еще из Ветхого Завета, когда Господь говорит, что если грех твой будет даже как пурпур, то я его убелю, и ты станешь белее снега. Да, это вот такое вот просто проекция, продолжение, то, что Христос транслирует. Вот. И мы, конечно, посмотрим сейчас на более уже позднее время, когда организовалась Первоапостольская церковь, и мы видим там много женщин, которые кто служит своим имением, кто домом, кто в миссионерских вот этих походах, кто там, значит, работает в новообразованной церкви. И причем вот надо заметить, что апостол Павел всех отмечал, ну, во всем случае, многих. Он не скрывал, например, вот не подчеркивал благодарность мужчинам, а женщины, ну, так, знаете, это неважно, трудится и трудится. И как бы они же ради Бога это делают, поэтому зачем им спасибо-то говорить? Ну, как сейчас некоторые занимают такую позицию, правда. А вот апостол говорит, и он перечисляет, даже не утруждает себя, ему даже бумаги не жаль, которая в то время стоила достаточно дорого. И он пишет, вот перечисляет имена этих женщин, что они послужили в Боге и так далее. Давай с тобой буквально два слова скажем вот об этом как бы выражении, даже не выражении, а таком тоже явлении, о котором говорит апостол Павел, что во Христе нету мужеского, женского рода, нету там ни еврея, ни еллина, но мы сейчас на мужчине и женщине остановимся, да? То есть как бы вот он здесь именно раскрывает то, о чем мы сейчас говорим с тобой, что во Христе важно не мужчина и женщина, как вот в своих, ну, скажем, таких гендерных предназначениях, половых предназначениях, а вот именно как человек важен перед Богом. Вот о чем он говорит?
А ведь невозможно вот разделить эту фразу на выделить только нет мужского пола и женского и не затронуть ни еврея, ни эллина. Ведь оно
Елена.
связано между
Угу.
собой.
На трешку
Ведь
будет.
если мы сейчас в церкви будем говорить о том, что евреи на первом месте, а язычники, то есть верующие из других народов, это второе место. Да, они тоже в Боге, они тоже во Христе Христом, но это на втором месте, потому что евреям великое преимущество быть евреем, потому что им верено Слово Божье. Что
Да, и
нам
все.
скажут? Что нам скажут в церкви на это? Вы националисты? Вы превозноситесь? И вообще Бог от евреев отвернулся и язычников ввел? А с евреем у него все закончено? А вот насчет мужского пола и женского можем сказать то же самое. А с мужчинами, может быть, у Бога все закончено. Мужчины не выдержали своей роли, да? Посмотрите, что сейчас происходит в мире, да? Мужчины стали женоподобными, и именно поэтому женщина должна быть эмансипирована. Потому что мужчина не, в нашем обществе, в нашем мире не в состоянии уже исполнять ту роль, которую ему было предназначено Богом. Но мы не будем говорить об этом. Будем говорить о том, что действительно для Христа, для духовной жизни не существует ни пола, ни национальности. Бог любит одинаково еврея и эллина, который стал христианином, пришел к Богу через Иисуса Христа. И совершенно так же он относится к мужчине и к женщине. Для него это одно целое. И все это составляет церковь. Но и функции, в принципе, Бог не определял в церкви, потому что мы знаем, что в первоапостольской церкви были равноапостольные жены мироносицы, с той же Марией Магдалиной.
Да.
И то, что в церкви были диаконисы, и никто не говорил, нет, не надо женщин диаконисами ставить, это не женская Были диаконисы, мы знаем это. У апостола Павла было очень много женщин, которые помогали ему в служении. Мы уже, помните, когда он говорил, что вспоминал Лидию и ее домашнюю церковь. Кто для него была Лидия? Пастор этой церкви, руководитель этой церкви. Можете соглашаться, можете не соглашаться, но он так называет. А Прескилла и Акилла, которые наставляют Аполлоса, и домашних церковь, они были пресвитерами этой церкви, они были старейшинами этой церкви, они руководили этой церковью. И тогда было много таких общин. Нам могут сказать, ну, женщина не была в храме священником. А функционально в храме, вот это, что женщина не была священником, мы переносим священника, должность священника, как бы вот там, которую мы знаем через православную церковь, через католическую церковь, а мы как бы переносим на священника в храме, но это было совершенно другое действие. Священник в храме – это тот человек, который приносит жертвы, который закалывает животных, который постоянно имеет дело с кровью, с потрясением вот этих вот частей, этих козлов и овец. Вы представляете, женщина, которая поднимает козла или разрубает животное, она просто функционально не могла этим заниматься. Но в церкви у нас уже нету жертв, мы не приносим жертвы в церкви. Церковь совершенно занимается другим. Мы приносим какие жертвы в церкви? Наш дух, душу и тело, себя живого
Да.
Богу, да, для разумного служения нашего.
Жертва основная уже принесена, да.
Конечно, и функция церкви совершенно другая. И пастор в церкви занимается совершенно другими делами. В первую очередь, это душепопечитель. В первую очередь, это тот, кто создает семью, охраняет эту семью, потому что церковь – это семья, к которому можно прийти, с которым можно поделиться, который может тебя помолиться. Скажите, пожалуйста, почему функционально женщина не может это сделать, по мнению некоторых руководителей? Чем она обделена?
Вот все
Разве...
равно исторический уклад и, опять же, такой
Культурно?
социально наследный, да, он доминирует и закрывает какие-то, возможно, важные фрагменты. Да.
Патриархальный клада, да, домострой, который вышел как бы... как неправильное толкование, трактование Писания. Кто он домострой принес? Иоанн Грозный, у которого было там, я не помню, сколько жен, честно говоря, и как они закончили свою жизнь.
Да. Ну, мы сейчас не будем этого касаться, да, потому
Но
что не наша тема, и да.
почему так случилось? Потому что мы живем в мужском обществе. Мужчины взяли на себя роль лидерства. Да, почему? Войны, потому что тяжелая жизнь, потому что много людей, мужчин погибало, потому что мужчина решил, что женщина должна ему служить. Служить везде и быть в подчиненном положении.
Я бы
То есть
даже
это
не
решило
сказала.
общество, но это не решал Бог.
Согласна, я бы сказала так, я вот разделяю все-таки эти вещи и, например, свою позицию скажу, что да, для меня все абсолютно вертикально в плане Бог, там муж, жена, вот эта иерархия, конечно, она есть, это порядок, в этом есть свой смысл. Но просто мы можем на это смотреть с разных ракурсов. Здесь никто никому не подчиняется. Можно служить друг другу, но не прислуживать. То есть, если, например, мужчина смотрит как на женщину, как на прислужницу, то это другое дело, как на слугу. Да, то здесь и ты меньше, я вот всегда, значит, прав, стучать кулаком по столу, я сказал. А вот если он смотрит на свою жену как на тоже служителя, когда они вместе служат друг другу, когда у него, например, есть понимание того, что если за ним главное слово, то больше ответственности, и что он уважает свою жену и поэтому будет с ней советоваться, а иногда и слушать ее, как, например, Авраам, да, с еще другими персонажами. И так далее. Вот это другая соработа, это другое взаимоотношение. И когда вот мы, например, смотрим сейчас уже на современные реалии, мы видим, что, вот, допустим, даже на семьи служителей, Вот у меня есть такая семья, и она не одна, когда, например, муж, он занят служением, причем вот это и в протестантской среде, и в православной есть такое, там, например, муж священник или вот там пастор, и вот они заняты служением, а женщина, она зарабатывает. Вот она, по сути, выполняет вот как раз вот этот функционал, потому что у нас же принято, что муж, он добытчик, он приносит этого мамонта в пещеру, да? И вот как здесь интересно проходят семьи вот эти кризисы как раз ментальные. То есть кто-то начинает, да, нервничать и переживать, и внутри семьи есть некий кризис, потому что вот жена, она зарабатывает, она как бы тянет вот материально семью. А кто-то вот этот кризис переживает и как раз входит вот в это понимание, то, о чем мы с тобой говорим, что это нормально, вот она и есть как помощник. Потому что ты сейчас там на алтаре, ты сейчас вот в храме, ты именно служишь, это твое предназначение как служителя, а она как помощник, она зарабатывает, чтобы была возможность накормить семью. И она выступает в роли тоже как раз именно сильного помощника, на которого можно положиться. Хорошо, если как раз эта семья приходит в вот это грамотное понимание, открытие друг друга. Ведь самое главное – это как мы относимся к друг другу, как мы понимаем роли друг друга. И видим, кого Бог на какие места ставит. Да.
К сожалению, опять же, это все зависит от менталитета общества, от менталитета народов, среди которых мы живем. Потому
И
что
еще
то,
личного
что...
откровения, Ин, вот личного откровения, потому что вот когда я говорила о своих друзьях, вот у них тоже был определенный кризис, и пытался тоже там муж как раз меньше уделять время служению, работать, но там тоже ничего не получилось. И самое главное, что Бог обоим открыл, и они успокоились, все. И
Ну
каждый
вот.
начал заниматься своими делами, при этом оставаясь на своих местах и в Боге, и перед друг другом.
Я знаю прекрасные семьи служителей, которые являются пасторами церквей, больших церквей. Это и Кузнецовы Александр, и Людмила. При том, что Людмила не хотела быть пастором, но Александр вытянул ее, потому что действительно талантливая, умная, способная, прекрасно знающая Писание женщина из пасторской семьи. Она достойный пастор, она не просто помощник мужа, она пастор церкви. Да, Александр, он старший пастор, Людмила пастор, но они вместе делают дело в церкви. Та же семью Рика Реннера, у которого жена тоже пастор, помогает ему в служении, прекрасный пастор занимается, также проповедует, и нету никаких проблем с этим. Семья Дерека Принца, у которого жена постоянно была рядом с ним, они вместе проводили служение, не было никаких проблем. Проблемы возникают тогда, когда возникает вопрос, а женщина имеет ли право. И этот вопрос, он возникал и раньше, он возникал всегда. Допустим, почему же роль женщины в обществе? Вот как сейчас говорят, традиционные ценности семейные. Вот что значит традиционные семейные ценности? Куда сейчас общество должно прийти? Женщина должна рожать, мужчина должен работать. Так? Потому что почему? Населения не хватает. Демография падает. Значит, куда женщину? Женщину на кухню. Рожать. Но проблема в
Но
том, что...
причем у нас, Ин, да, но давай мы с тобой скажем тоже, к справедливости ради, у нас женщины, они и в культуре, они и в
Конечно.
политике, и в
Вот.
награждали, и они по-разному, да, и даже те же самые, например, говори,
Захочет ли
пожалуйста.
теперь женщина ограничить себя домостроем? Наверное, нет. Потому что у нас женщина получила образование, у нас женщина может реализовывать себя и в науке, и в культуре, в искусстве, даже в юриспруденции, даже в военном деле. Мы знаем, что вот, сколько женщин у нас военных, даже генералов. Поэтому уже вернуть или засунуть женщину на кухню и в постель уже не получается. И в этом есть
Ну, мне кажется,
проблема.
потому что если мы воспринимаем, понимаешь, домострой как что-то, скажем, как некую модель древнюю, по которой сейчас должно жить
Вот,
современное
не
общество, конечно,
получится.
это невозможно, да. Но я не про домострой, потому что он для меня не является все-таки авторитетным, я именно про Слово Божье.
И
Если мы там
потом,
смотрим именно на модель отношения, да, мужа и жены, до того, что, да, муж глава, жена рядом, она помощница. Но именно что значит в себя, вот что включает в себя эта помощница, мы видим сейчас, опять же, вот в тех семьях, которых ты назвала, в многих семьях, например, опять же, служителей тех же матушек, которые там, они выступают, они ведут свои блоги, и мы видим, да, она вдохновляет своего мужа, она ему действительно помощница, и это прекрасно, и так и должно быть. И помимо этого она еще работает, она, например, там переводчик там с каких-то языков, она филолог, она искусствовед или еще что-то. То есть мы говорим о том, что вот это вот понимание помощника, понимание проявления женщины в современном мире, оно гораздо шире, чем было в домострое, и понятно, по каким причинам. И это нормально как раз, и это хорошо.
Ну и потом, а что говорить женщинам, которые не вышли замуж, у которых нет семьи? Они что,
А
люди
вот об этом мы
второго
с тобой
сорта?
поговорим, об этом мы с тобой поговорим в следующей передаче, потому что наше время истекло. Дорогие, спасибо, что вы были с нами. Пожалуйста, вы нам пишите, что вы думаете по этому поводу, с чем согласны, не согласны, ваши вопросы. Комментарий будет очень интересно на эту тему с вами пообщаться. Ин, спасибо тебе огромное. Тогда до следующей встречи. Дорогие, всем шалом. Пока.
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.